Братья и сестры, в этот 50-й юбилейный год, первый 50-летний год для нашего братства, возрожденных свыше христиан, журнал «Вестник истины» каждый номер посвящает одному имени. Это имя Христос. Это Его служение. Он Мессия. Не случайно даже сегодняшним утром собрании Господь Духом Святым положил на сердце эту песню. «Почему об одном я пою?» И я на этих курсах именно в этот год хотел бы побеседовать на тему, обозначенную этим же именем – Христос. Я бы хотел тему нашей беседы изложить в догматическом плане, потому что, когда Писание говорит, что Христос учением истребил бывшее о нас рукописание, в греческом тексте Нового Завета написано «догмой истребил». В качестве примечания замечу, надо полагать различие между догмой, которую принес Христос, и апостолы, писатели Нового Завета, так и пользуются этим словом, и современной богословской заменой доктрина. Христос принес догмы, богословы изобрели доктрину. Это различие надо удерживать, чтобы понять, что происходит. Геннадий Константинович Крючков как-то назвал одну из своих бесед «Регистрация и судьба спасения». Вопрос регистрации и судьба спасения. Где-то в этом плане я хотел бы прибавить еще ряд документов, которые появились до зарождения братства евангельских христиан-баптистов, а затем уже во время существования церквей возрожденных христиан. И даже в постсоветское время. Если я буду говорить о Христе как о начальнике хора и сопоставляю с Его служением, с Его предназначением, с Ним самим, вопрос регистрации, тогда становится понятным, та судьба музыкально-хорового служения в евангельско-баптистских церквах, которой мы многие свидетели, но многие и не знаем, и, соответственно, не можем понять, а что происходит сегодня в важный исторический момент. Этим я хочу показать. Вопрос регистрации – это вопрос жизни и смерти музыкально-хорового служения. Жизнь во Христе, в регистрации церкви – смерть для музыкантов. Такое сопоставление, такая постановка вопроса поможет нам ответить на самый главный вопрос, на который сегодня наши современники даже не могут ответить. Один из братьев говорит: «Виктор Михайлович, музыканты возгордились». Я говорю: «Приземлись. В детстве ты после школы бегал по улицам, футбол гонял. А они выполняли уроки и еще делали второе образование музыкальное. Ты футбол гонял, а они гаммы играли. Твои родители не могли вытерпеть твое безделье, а их родители терпели их гаммы, арпеджио и этюды». Ойстрах говорит: «Ну, более-менее терпимо, скрипача можно слушать только после училища». 7 лет терпения, я имею в виду только ДМШ. «А папа у тебя служитель, а теперь тебя рукоположили, а ты ходишь, музыканты возгордились». Не гордись, но бойся. Конечно, от смирения до гордости один шаг. И бывает такое смиренномудрие, которое насквозь пропитано гордостью. Поэтому, когда мы говорим о Христе, о Его смирении и о Его славе, когда мы говорим о Его славе, и Он сам молился в первосвященнической молитве, «Да видят славу мою, прослав меня», это и наше общение. И верно заметил Иван Петрович Плет в беседе на Ренских курсах в Молдове, в Новосанжерее. «Если мы заботимся о славе Христа, то в нем Бог и нас прославляет». Слава Богу, что слава музыкантов – это слава не на земле, а в вечности. Здесь музыкантов терпят, когда они играют в собрании. Но когда они с утра до вечера занимаются искусством своим, техника, искусство – это техно, здесь, конечно, меньше терпят. И распевки не те, и гаммы не те, и этюды не те. И, в общем, пойди поучись у моего петуха. Так говорит каждый из хозяев петуха соловью, когда слышит его пение. И таким образом возникает ответ в конце нашей беседы на вот этот вопрос. Вот то, что мы видим в юбилейный год на стенде, вот это богатство и многообразие музыкально-хорового служения – это что? Устремленность музыкантов? Или путь Божий? Это ревность музыкантов, дирижеров? Или это доброе дело, которое Бог производит в одном поколении, в другом, в третьем? С чего мы начинали? Геннадий Константинович говорит, я пришел в 50-е годы в церковь, хор, 7 старушек, половина без слуха. Вот наши начинания. Но даже во время зарождения церквей в Петербурге, в то время, 19 века, когда впервые образовались церкви возрожденных христиан на юге Украины, в Закавказье, в Петербурге, Пейкер оставляет Мариинский театр, она была актрисой Мариинского театра, певица. В собрании сидит за физгармонией. Рядом даже хора нет, несколько княжон. И поют Господу. Вот наше начало. Если говорить о времени нашего начала хоров и оркестров, об их образовании, Маркевич Вениамин Александрович рассказывал мне, что когда он здесь, в Ростове, учился, и в ревности с молодежью они начали изучать ноты, чтобы учиться петь Господу по нотам, служители церкви вызвали их и сказали, в церкви нельзя учиться петь по нотам, в церкви нельзя учить ноты, и запретили. Так что же это? Ответ Божий на противостояние начальнику хора? Или просто ревность молодых? Одна из сестер говорит, ну конечно, но все ж таки, ну хочется, чтобы все увидели, какой я молодой или какая я молодая. Нет, такими ответами это не объяснишь. Такими ответами не объяснишь, как Бог соделал Евгения Никифоровича Пушкова основателем отдела, а затем соделал его жертвою за жертву и служение веры нашей. И когда мы вот так в библейском плане, в историческом плане анализируем путь, которым Бог ведет нас, мы тогда понимаем, к чему Бог призвал каждого из нас. Что это за побуждение в сердце моем доброе, когда Он ведет меня к тому, чтобы я учил ноты? Было время в 78-м году. Мы приехали на регентские курсы. Брат, который жил со мной, регент крупного хора. Вернее, он не самый основной регент, но уже работает. Не знал ноты в басовом ключе. А сейчас Бог влечет меня, чтобы я знал написание всех нотных знаков. и в скрипичном ключе, и в ключе фа, и в ключах до. А как играть в духовом оркестре? Как дирижировать партитуру симфонического оркестра, если не знаешь ноты в ключах до? Как нам дальше и нам, и вам устраивать все музыкальное служение? Каждый предмет, каждое домашнее задание, задачку за задачкой. Что это? Доказать всему миру, что и наша краюха не щербата, как это сделал римский Корсаков, когда всем доказал, что русские тоже могут писать оперы. Или же это совсем другой путь. Центральный путь истории церкви в этом мире. Или же наоборот, маргинальный путь. Маргинальный, маргиналы – это выброшенные на обочину. Это никому не нужные. Культура выбросила христианскую культуру на обочину. Или наоборот, культура этого мира – маргинальная культура. Это путь в никуда. Я как-то разговаривал с Евгением Семеновичем Гончаренко и заговорили о приобщении молодежи. Он говорит, молодежь нужно приобщать к культуре. Я ему сказал, Евгений Семенович, ты имеешь в виду культуру этого мира. Наша молодежь приобщается к большему, к высшему, к служению Христа. Она входит в его служение, когда поет и играет Господу, учится пред Господом. А потом в конце жизни, подобно Баху, Бортнянскому, спели последнюю песню и перешли в вечность. Немногие музыканты удостаиваются этой чести. Когда в последние дни приходят ученики, и вместо стонов и закрытых уст педагог вместе с ними, уже не один, с учениками, а ученики всегда в народе израильском воспринимались как сыновья. Сыны пророков – это ученики пророков, не только их дети. Вместе с ними поют песни. Так было у Баха, так было у Бортнянского. Это исповедание веры. Это последняя точка на пути Христовом. И потом переход в вечность. Если говорить об пути, который избрал Бог, то этот путь музыкального служения, путь каждого из нас и путь Христа, когда пришло время воплотиться Ему, он предопределен Писанием. Если мы не поймем этого основания, не положим его основанием для себя, как Бог положил во Вселенной, только единственный вот этот путь, единственное основание. Мы не поймем утверждений кальвинистов и соблазнимся о них. Мы не поймем утверждений православных о музыкальном служении и можем впасть в это историческое отвержение Христа. Мы не поймем и сегодняшних тенденций в музыкально-хоровом служении евангельских христиан-баптистов. Потому что и русский народ говорит, зри куда? В корень. Возвращение к началу, это не возвращение к тому началу, к которому постоянно возвращаются два известных животных. Начало. Это то, к чему не стыдно возвращаться. Начало – это то, посредством чего можно проверять каждый сегодняшний день и последующие дни. Именно об начале нашем, когда Бог возродил нас Духом Святым, когда Бог погрузил нас Духом Святым в церковь, говорит Писание в послании к евреям. «Начатую жизнь твердо сохраним до конца». Если только, это обусловленное спасение, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Два перевода. Церковнославянский. Если только начальный состав сохраним до конца, современный. если только начальную устойчивость сохраним до конца. Вот что значит начатая жизнь. Это помни радость крещения в дивном свете созвездий, помним их избавление от греховной одежды. Твой обет лишь начало. Эти обеты нужно помнить, эти обеты нужно исполнять, эти обеты, они потом включают в себя обет музыканта. Буду петь Господу моему во всю жизнь мою. Когда приходит время старости, и сестре надо выходить из хора, она говорит, я же обет давала во всю жизнь петь Господу. Это немножко другая ситуация. Это имеется в виду во всю жизнь Господу до самой смерти, но не всегда в хоре. А иначе это будет собрание, которое занимает очередь в известное место покоя. А вот петь во всю жизнь и в час смерти воспеть, вот обет, который достается большим трудом, долгим подвязанием, достигается течением всей жизни музыканта, когда пение Господу, игра Господу, как однажды сказала Девора, «Я Господу пою, я Господу бряцаю», становится привычкой, хорошей привычкой, традицией, становится образом жизни, становится потребностью. И вот Божьи пути, которые Он положил для музыкального служения и нашего братства, и нас самих. Книга пророка Исаии, 12 глава, 2 стих. Это же самое на этом плакате. Посмотрите. «Господь, сила моя и пение мое, Господь». Великолепная, сбитая хорошо фраза. Где Господь? В начале и в конце. И не случайно, когда пророк Захария говорит, что воззрят на того, которого пронзили, помните известное место Писания? Нам профессор богословия рассказывал на уроке догматики, воззрят на Иегову. Вот так эта запись в еврейском тексте читается на еврейском. Воззрят на того, на Иегову, которого, там стоят две буквы, которые означают первый и последний. Великолепно, да? Настолько открыто, что еврейским музыкантам остается устремиться ко Христу, пасть к Его ногам и поклониться Ему. Мессианский еврей Сейер Ротман, который много концертирует, пианист, вот его позиция. Я говорил Аркадий Михайлович, скажи об этом еврею, правду скажи. Если мы не скажем, кто скажет? В одном из своих интервью, не последних, он говорит, Христос ходит за мною везде, где я не играю, и в кирхе, и в концертном зале, садится в переднем ряду и говорит, я жду не дождусь твоей музыки. В последнем интервью он вообще бесчинствует. И говорит, Христос не пропустил ни одного моего концерта. Не это имел в виду пророк Исаия, когда говорил еврейскому народу и всем язычникам уверующим. Первый и последний, не фанат, который ходит по всем моим концертам и не пропустил ни одного концерта. Не тот, который не дождется моей музыки. А тот, который жизнь за меня отдал, великий Иегова, которого первого и последнего пронзили. И Иоанн говорит в книге Откровения, пишет о словах Христа. Был мертв и се жив. Живой, но был мертв и се жив. Первый и последний. И посмотрите, как прекрасно, даже в синодальном переводе сохраняется вот эта логика, графическое оформление текста. Господь первый и последний, Он начало и конец. Чего? Нашей силы и нашего пения. А это средний момент, это явление сущности, это мы, как церковь, как полнота наполняющего все во всем. Это основание музыкально-хорового служения. Если приоритеты меняются, Господь говорит, поражу всякого художника, Поразит он и сэра Ротмана за его бесчинство. Христос не пропустил ни одного моего концерта. Это еврейское бесчинство в отношении Иеговы. Еще один текст Священного Писания, как основание нашего служения. Тот же Исаия, его книга, 26 глава, стих 13. «Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое». Через кого прославляется Бог? Тот Бог, о котором мы читаем в послании Иуды, о котором мы читаем и в Новом и в Ветхом Завете. Интересное примечание. Послание Иуды в конце, в последних стихах, и этот же текст где-то в послании к Римлянам цитируется, включает в себя цитату из христианских гимнов времен апостольских. Я цитирую сейчас по первой главе послания Иуды, 24-25 стихи. Вот этот текст песен первых христиан. Так пели во времена апостолов. И посмотрите, апостол Иуда цитирует духовную песню. Я бы заметил, что если служители Божии сегодня, служители, которые понимают музыку, не цитируют тексты из каких-то новых песен, не означает ли это, что эти тексты ни к чему не пригодны? Что эти тексты, они похожи больше на инструкцию по пользованию сковородкой, как заметил Никита Богословский в своей статье, чем на тексты назидательные. Но посмотрите, какой здесь текст, и он подтверждается употреблением апостола Иуды. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Если бы это был текст проповеди, это был бы великий проповедник. Если бы этот текст открылся кому-то в откровении с неба от Бога, то можно было бы в начале этого текста написать, как описали пророки, «Так говорит Господь». А это текст духовной песни и апостольское призвание, апостольская речь исповедует этот текст. И Павел очень нашел хорошее, емкое обращение, когда он цитирует «Бог явился во плоти», а это тоже текст первоапостольского времени, текст духовных песен. Он говорит «Верно слово». Пусть наши служители почаще цитируют тексты из песен христиан, современных песен. И говорят «Верно слово». Это благословение для композитора, для поэта. А если не цитируют, что это за текст? «Через Тебя, Господа, первого и последнего, явившегося Мессию, мы можем славить имя Твое». У каждого музыканта в его жизни был такой период, когда другие владыки господствовали над ним. До покаяния, до обращения. По плотской жизни другие владыки господствовали над нами. Но здесь откровение, мы свободны. Они господствовали, но не господствуют. Это прошедшее время. Это не настоящее прошедшее. Это полностью прошедшее время. Это уже прошло. Господи, только через Тебя мы можем славить имя Твое. Об этом говорит и Новый Завет. Я просто не буду цитировать. И еще Псалом 78, 13 стих. «А мы, народ Твой, и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и рот возвещать хвалу Тебе». Николай Георгиевич Батурин, когда писал звуковое письмо регентам, которые проходили в Сухуми, а Николай Георгиевич находился под надзором после срока, вышел на свободу и под надзором. И он пишет звуковое письмо регентам курсов, которые проходили в Сухуми. Он говорит, все служения прекратятся. А служение прославления имени Господне, оно входит в вечность. Умолкнет проповедническое служение, евангелизационное, а это служение войдет в вечность. И не случайно в псалме мы читаем, «Вечно будем славить Тебя». Псалмопевец знает, о чем говорит. Здесь на земле мы учимся молиться. Здесь на земле мы учимся держать гусли в руке своей и чашу молитв. Это образ откровения. В одной руке в 24 старцев чаша с молитвами святых и гусли. Вот это единство этого служения, молитва и пение. И единство этого служения только через Иисуса Христа. Только через первого и последнего был мертв и сижив. Это наш путь. Это наше основание. Это наше будущее. Поэтому я и говорил на юбилейном общении музыкально-хорового отдела. История – это не безвозвратно ушедшее прошлое. Это начало благословенного будущего, настоящего. И залог во Христе Иисусе благословенного будущего. Вот к какому служению мы приступили. И если служение мертвой букве, храмовое служение, было славным, так что слава Господня наполнила храм, когда загремел звук труб первосвященников и пение хоров, то насколько славно служение, которое поручил здесь на земле нам Христос. Он дал нам слово примирения, Он дал нам служение примирения. Вот наши границы, вот наш путь, вот наше содержание, вот наша форма. Все остальное – пути не Божьи. Мы сейчас помолимся. Пусть Господь поможет нам и благословит нас удержать в памяти основание, начало. Это начальная жизнь, начатая жизнь каждого музыканта, начало правильное. Если наступают минуты искушения, смущения, Писание говорит, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, начальную устойчивость, начальное упование, начальный состав. Поклонимся Богу нашему. Аминь. Помолимся.